вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Андрей Гивко. Сегодня в выпуске.
Итак, сегодня в выпуске: Украине нужен холодный мир с Россией. Что значит заявление Петра Порошенко?
Давление на украинских политзаключенных. Одни сидят в холодных дырявых камерах, иных подвергают психиатрическим экспертизам. Как прекратить пытки?
В России не будут наказывать за вынужденную коррупцию. Сколько можно будет красть?
А я хочу напомнить, что на полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и, конечно же, если у вас есть телефон, а я надеюсь, что у вас есть телефон, вы можете позвонить нам в прямой эфир. Для вас звонки абсолютно бесплатные. Если вы будете звонить к нам из Крыма, для вас вот номер 8 800 10 06 926. Ну а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И мы начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Петр Порошенко идет на второй срок, на второй президентский срок. О своем участии в избирательной кампании 2019 года действующий президент Украины объявил сегодня в Киеве, выступая на форуме под названием «Открут до Брюсселя. Мы идем своим путем».
Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукало мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України.
Петр Порошенко заявил, что до 2024 года Украина подаст заявку на членство в Европейском Союзе, а в 2023 году подпишет план действий по членству в НАТО. А также украинский президент подчеркнул, что стране нужен холодный мир с Россией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь.
Звичайно, нам потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни. І на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда. Не лише вона, а її підбріхувачі всередині країни. Я ще раз повторюю. Ворог прийшов не по Крим до нас. Ворог прийшов не по Донбас до нас. Ворог прийшов по всю Україну, щоб повернути утікачку до тюрми народів, як влучно назвав Російську імперію ще 200 років тому французький мандрівник де Кюстін.
Ну і напомню, що президентські вибори в Україні состояться 31 марта. Центральна збирательна комісія уже зареєструвала 23 кандидата. Регістрація претендентів на президентський пост закінчиться 8 февраля.
Прямой ефір.
Ну и тема украинских пленных моряков. В аварийной камере и без горячей воды они находятся. Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит свою российскую коллегу Татьяну Москалькову проверить условия содержания одного из пленных украинских моряков Владимира Терещенко. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека заявила, что военный находится, я процитирую, в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО Лефортово, где нет горячей воды. Конец цитаты. Помимо этого, пленный не получил ни одного письма от родных и близких, хоть те и пишут ему по несколько раз в неделю. Российская сторона пока не комментировала данную информацию. Напомню, украинских моряков взяли в плен 25 ноября 2018 года. Тогда три украинских корабля, катера «Бердянск-Никополь» и буксир «Яныкапу», направлялись из Одессы в Мариуполь. По ним открыли огонь российские пограничники.
Ну а тем временем Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Уже известна его дата, но об этом пока не сообщают общественности. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.
Є навіть попередні терміни. І друге, це те, що казав секретар Ради нацбезпеки, було підтверджено міністром оборони. Він сказав, що ми будемо ходити обов'язково, тому що там згідно всіх законів і міжнародних, і навіть закону про спільне використання Азовського моря від 2003 угоди з Росією, там повинна бути забезпечена Російською Федерацією вільне судноплавство наших військових кораблів.
Ну и напомню, в декабре 2018 года возможности нового прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров говорил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.
Важное событие.
А вот капитан задержанного в Украине судна «Норд» пропал без вести. О Владимире Горбенко ничего не известно уже около двух суток. Об этом заявил его адвокат Максим Могильницкий. Юрист уже обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении Горбенко, которого обвиняют в совершении незаконного рыбного промысла и нарушении порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма. Могильницкий заявил, что к пропаже его клиента может быть причастна служба безопасности Украины. Но в силовом ведомстве отрицают об этом «Крымреалии», заявила спікер СБУ Єлена Гетлянська.
У мене такої інформації немає. Питанням зникнення громадян займається поліція, не служба безпеки.
Напомню, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно из аннексированного Крыма под флагом России. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту выхода корабля «Норд» из порта Керчи. В августе прошлого года прокуратура завершила досудебное расследование в отношении Владимира Горбенко. Сейчас его дело рассматривает Оболонский суд, и очередное заседание назначено на 1 февраля.
А что будет, если Владимир Горбенко не явится на это судебное заседание? Об этом «Крымреалии» рассказал Игорь Паначевный, заместитель прокурора Автономной Республики Крым.
Прокуратура Автономної Республіки Крим за Горбенком не наглядала, не слідкувала, не контролювала його місцезнаходження і перебування, оскільки відповідно до Кримінально-процесуального кодексу на нього були покладені певні обов'язки. У випадку зміни місця проживання він повинен був інформувати суд. Кожен виклик до суду він зобов'язаний був з'являтися, тобто у випадку, якщо він не з'явиться в наступне судове засідання, судом будуть прийматися відповідні рішення, чи то про оголошення його в розшук, чи то про там повторний виклик його.
Прямой эфир.
Крымского активиста Эдема Бекирова подвергли психиатрической экспертизе. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин. По его словам, Эдем Бекиров прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которую ему назначили в рамках предварительного расследования. После этого подзащитного Алексея Ладина вернули в СИЗО. Как адвокаты, так и родственники Эдема Бекирова заявляют, таким образом российская власть морально и психологически давит на крымско-татарского активиста. Его, напоминаю, задержали 12 декабря на админ границы с Крымом. На аннексированный полуостров Бекиров ехал, чтобы посетить мать. Крымско-татарского активиста обвинили в транспортировке и хранении боеприпасов.
Ну и к другой теме, но тоже связанной с задержанными, арестованными гражданами Украины. Наконец-то стало известно местонахождение украинского политического заключенного Евгения Панова. Фигуранта так называемого дела украинских диверсантов доставили в Омск после 4-месячного этапа. Об этом сообщила мать Евгения Панова Вера Котелянец. В ближайшие 2 недели станет известно, в какую именно колонию его поместят. В декабре 2018 года родственники и адвокаты сообщали об этапировании российскими силовиками Евгения Панова из России в Крым и обратно снова из Крыма в Россию. В июле прошлого года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил украинского политзаключенного к 8 годам колонии строгого режима. Он отказался от сделки со следствием, в отличие от другого члена так называемой группы диверсантов Андрея Захтея. Задержали Панова и Захтея в 2016 году. По версии российского следствия, украинцы готовили теракты на полуострове. Официальный Киев называет все обвинения провокацией российских спецслужб.
Ну и еще одна тема, она уходит от политзаключенных, но приближается к коррупции. В России хотят освободить от наказания так называемую вынужденную коррупцию.
Это как?
А вот я сейчас расскажу. Наказания не будет, если коррупционные преступления совершены по, я процитирую, обстоятельствам непреодолимой силы. Ну, наверное, сила притяжения имеется в виду или что-то вот в этом роде.
Денежным знаком, да?
Да, соответствующие поправки в законы предлагают внести, между прочим, российский Минюст. Минюст. Это даже не частная инициатива. К разработке поправок помимо Минюста привлечены Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет России. Реформа является одним из пунктов национального плана противодействия коррупции.
Но это логично вообще, да? То есть вот вскоре Минюст обещает опубликовать эти примеры тех самых вынужденных случаев коррупции. Я подозреваю, так будет, да? Я могу только предполагать, что, например, любое коррупционное деяние, которое будет выше, допустим, 1 миллиона долларов, оно будет признано обстоятельством непреодолимой силы. Вы видите, ведь невозможно устоять от суммы выше миллиона долларов. Это все обстоятельства непреодолимой силы. А вот все, что меньше, вот там, как шелупонь. Вот это, да, это как бы, это преодолимая сила. А все, что больше, нет. Ну, хорошо, к другим темам, к 17 миллиардам. Это не взятка. Хотя, теоретически, можно это тоже и так рассматривать.
Вынужденная коррупция.
Это, да, вот такая вынужденная коррупция. 17 миллиардов и Николас Мадуро. Это венесуэльский президент. И Кремль сделает все, чтобы его и дальше поддерживать, этого венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Почему про 17 миллиардов? Да, потому что именно вот такую сумму уже... одолжили господину Мадуро за последние годы из денег российских налогоплательщиков. Но вернемся к Сергею Лаврову. Сергей Лавров обвинил Вашингтон в подготовке переворота в Венесуэле и свержении Мадуро, а также Министерство иностранных дел России резко осудило санкции, введенные Соединенными Штатами Америки против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. А Лавров назвал их нелегитимными и противоправными, а также циничными. Напомню, 10 января Мадуро в очередной раз вступил в должность президента Венесуэлы. Венесуэльский парламент объявил его узурпатором власти в стране, и большинство европейских стран, а также Соединенные Штаты Америки, заявили о своей поддержке лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Но подробнее вот о ситуации, которая разворачивается сейчас в Венесуэле, и почему Россия, которая находится за десятки тысяч километров от Венесуэлы, она поддерживает этого человека, господина Мадуро. Вот мы будем пытаться разобраться в нашей сегодняшней программе. Ну, а сейчас мы перейдем к другой части нашей программы. Это что можно услышать в нашем эфире утром, если включить ваши приемники в 8.35 или в 13.10 по крымскому времени.
Эксклюзив.
Ну и такая внутренняя тема. Рейтинг Сергея Аксенова в Крыму зависит от Кремля. Такое мнение высказал в эфире председатель Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов. Также он подчеркнул, что часть крымчан продолжают поддерживать Аксенова. Давайте послушаем, о чем он говорил.
Ну, он популярность среди пенсионеров и других людей, которые, ну, в общем-то, делают свои выводы какие-то, глядя в телевизор, да, а не на окружающую реальность. Она, в принципе, сохраняется, потому что нужно сказать, что все подконтрольные, как бы, Сергею Валерьевичу СМИ, а в Крыму других у нас практически нет, да, они говорят постоянно об успехах, которых добилось крымское правительство, о том, какой замечательный это человек и все остальное. Поэтому нужно сказать, что рейтинг все-таки у него какой-то сохраняется на сегодняшний день, как бы, но он дутый и полностью зависит от мнения президента Российской Федерации.
Почему вообще нас в эфире радио «Крым Реали» стал интересовать рейтинг господина Аксенова? Почему мы пытались его разглядеть? Ну, потому что господина Аксенова осенью этого года могут отправить в отставку. Об этом сообщают крымские СМИ.
Ну и новым кандидатом на должность российского главы полуострова называют 59-летнего Анатолия Сафронова. Сейчас он заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе соседней страны. Сафронов – генерал-майор запаса, участник войн в Афганистане и Чечне. И вот, кстати, по мнению координатора Комитета по защите прав крымско-татарского народа Абмеджита Сулейманова, возможное назначение Сафронова может означать новый виток репрессий против крымско-татарского и украинского населения на полуострове. Давайте вот послушаем, что он говорил.
Вы, к сожалению, Аксенова на Сафронова ничего хорошего не сулит для Крыма. Насколько известно, этот человек прошел Афганскую войну, две чеченские войны и является участником антитеррористической операции. То есть это говорит о том, что усиление давления на население Крыма, имеющее проукраинскую позицию, увы, к сожалению, ухудшится. Это говорит о том, что этот человек ставится у руля именно для того, чтобы еще больше тех, кто сегодня еще находится на территории оккупированного Крыма на протяжении более 5 лет находящейся под оккупацией. А давление еще больше усилится.
Ну и подробнее о том, что же рассказывали наши эксперты, вы можете узнать, посмотрев утренние радиоэфиры на наших YouTube и Facebook страницах Крым Реали.
Ну или прочитать текстовую версию этой радиопрограммы, которая уже доступна на сайте Крым Реали. Ну а мы продолжаем двигаться дальше в этом корабле под названием «Крымский вечер». Слушайте, напомню, нас можно круглосуточно на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также не забывать о том, что мы еще такое радио, которое также вещает в YouTube и на нашей странице Facebook. Можете заходить вот прямо сейчас, смотреть и комментировать нашу программу, высказывать свое мнение. Мне действительно интересно, мои дорогие радиослушатели, наши дорогие радиослушатели, а что вы думаете вот по поводу Венесуэла? Действительно ли возможно там повторение какого-либо сценария, написанного в Кремле для непризнанных территорий?
И для Крыма,
либо,
в частности.
Либо для такой территории, как Крым, которую Россия оккупировала, а затем аннексировала. То есть зачем вообще руководству России это надо? Да, поддерживать какой-то режим за десятки тысяч километров от России на другом континенте? Есть ли вообще у России силы для того, чтобы это все поддерживать? И самое главное, зачем? Да, ну вот какая от этого выгода? Материальная? Не знаю, моральная, любая. То есть вот ваше мнение. Пишите или звоните нам в прямой эфир по телефонам, которые я вам назову через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели. Это программа «Крымский вечер» на 105.9 FM в эфире «Радио Крым. Реалии». И сегодня с вами этот вечер мы будем говорить вот о чем. Мы будем говорить, как это ни странно, про Венесуэлу. Казалось бы, где Крым, где Украина, где Россия, а где Венесуэла? Но дело в том, что вот небольшая предыстория, и я сейчас ее прочитаю, вам, надеюсь, станет понятно, почему мы об этом говорим. 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. То есть не о признании Мадуро, а о признании спикера парламента Хуана Гуаидо. И также, значит, о его признании заявили Великобритания, Германия и Франция, и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение 8 дней не будут объявлены новые выборы. А вот Мадуро, как законного президента Венесуэлы, поддержала Россия. Для чего это нужно России? Для чего Россия последние годы оказывает многомиллиардную поддержку в виде кредитования, в виде покупки венесуэльской нефти, также самыми разными другими способами? Зачем России поддерживать режим на другом континенте? Вот и будем пытаться разобраться. И вообще, насколько это дорого, и насколько Россия может себе это позволить? Сейчас с нами на скайп-связи российский оппозиционный политик, лидер партии «Западный выбор» Константин Боровой. Господин Боровой, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересует ваша точка зрения, насколько Россия готова далеко зайти в своей поддержке Венесуэлы? Ну, имеется в виду господина Мадуро.
Ну, к сожалению, готова, и мы видим это на примере Башара Асада, на примере Януковича. Решаются стратегические задачи. То есть не так. Если бы решались стратегические задачи, то понятно, что это проигранное дело. И в Украине там во времена Януковича, и в Сирии сегодня, и в Венесуэле. Вот. Но решаются тактические задачи. Фактически Россия, российские компании, Игорь Сечин, приобрели то, что отняли у законных владельцев власть в Венесуэле. Приобрели задешево и теперь делают попытку, так сказать, сохранить за собой приобретенное, вообще-то ворованное.
А, Константин Анатольевич, извините, а вы о чем сейчас говорите? Вот что они приобрели? Это что-то материальное приобрели?
Я говорю о нефтяных компаниях.
Нефтяные компании.
Которые правительство национализировало, а потом передало в управление Роснефть. Похожая ситуация была, кстати говоря, в Ираке, когда Хусейн помогал российским компаниям, они помогали ему, и российское правительство помогало вооружением и политической поддержкой. Это такая системная, что ли, ошибка действия. Если режим противостоит Западу, Соединенным Штатам, Европейскому Союзу, то его нужно поддерживать. Такова тактика сегодняшней России.
Константин Натанович, а скажите, пожалуйста, вот насколько можно верить, опять-таки, заявлениям, которые были сделаны руководством Министерства иностранных дел России о том, что Россия сделает, господин Лавров говорит, Россия сделает все возможное для поддержки властей Венесуэлы. Он говорит, что еще раз подчеркну, мы понимаем, что США, говоря по-простому, закусило у дела и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее, это не отменяет необходимость отставить международное право. Ну и так далее, и так далее. Это все сказал Лавров на пресс-конференции сегодня, 29 января. Но тут же еще очень важно вот что. Дело в том, что были объявлены санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании, вот это PDVSA. На ваш взгляд, вот теперь в результате объявления вот этих санкций против этой компании, это сделает поддержку России Венесуэле еще более дорогой для российского бюджета? Или это никоим образом не скажется на затраты Кремля на поддержку Венесуэлы?
Ну, сегодня Мадуро не имеет возможности использовать ресурсы, финансовые ресурсы, которые, конечно же, расположены в международных банках, потому что сегодня 80% нефти венесуэльской потребляют Соединенные Штаты. Это значит, что Россия будет компенсировать отсутствие ресурсов, Россия будет продолжать поставлять вооружение, и Россия будет участвовать, в том числе и финансово, в поддержке режима Мадуро, при том, что он совершенно незаконен даже по формальным признакам. Единственным законным представителем Венесуэлы сегодня является спикер парламента, парламента избранного демократическим путем. Мадуро по существу, как и Путин, назначил себя президентом, посадив всех оппонентов в тюрьму, вынудил их эмигрировать.
Да, но похоже не всех, да, раз глава парламента может ему противостоять и говорить о том, что он ему не подчиняется, этому Мадуро.
Ну, вы знаете, огромное количество оппозиционеров сегодня за границами России, но есть, конечно же, и внутри России, вот вы с одним из них говорите, я думаю, так будет всегда.
Константин Анатольевич, и еще такой вопрос. Скажите, появлялась также информация Reuters со ссылкой на три источника о том, что еще с 2018 года в Венесуэлу прибывали российские наемники из ЧВК Вагнера. И имеется в виду, что Россия готовится каким-то образом физически защищать, военным путем защищать, возможно, вот этого действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На ваш взгляд, насколько велика вероятность того, что Россия будет использовать силу, вооруженную силу, для того, чтобы отстаивать свои интересы в Венесуэле?
Ну, это единственная возможность для Мадуро использовать наемников кубинских, российских. Чехии. Дело в том, что армия сегодня в состоянии брожения. Тот момент, когда армия будет выведена на улицы из казарм, совершенно не очевидно, что она встанет на сторону Мадуро против народа Венесуэлы, против оппозиции. Очень велика вероятность, что она присоединится к оппозиции. Сегодня идут очень интенсивные переговоры с генералами, венесуэльскими, части из которых уже заявили о поддержке оппозиции. Вот, как, например, представитель там, в Соединенных Штатах.
Вы имеете в виду военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Америки?
Да, открыто заявил о том, что он поддерживает оппозицию и не поддерживает Мадуро, и призвал других военных не использовать силу против народа, потому что в данном случае это, ну, в чистом виде конфликт. Незаконно руководители незаконно удерживающего власть и общество народа.
Понятно. Константин Анатольевич, на ваш взгляд, как дальше будут развиваться события?
Ну, мы с вами это много раз видели на самых разных примерах. Там и в Украине, кстати говоря, когда спецслужбы российские оказались около Майдана, и их активно использовали для того, чтобы подавить народное восстание. То же самое было, ну, в других частях, так сказать, света, в других странах. Понимаете, стратегического мышления в Кремле нет. То есть понятно, что это проигрышная ситуация. Понятно, что необходимо думать о будущем взаимоотношении России и Венесуэлы, новой власти Венесуэлы. Вот. Но там течь окружение Путина, сам Путин цепляются за эту лояльную Кремлю власть. В частности, еще и потому, что чувствуют, что они сами виноваты в том, что произошло в Венесуэле. Если бы не поддержка вот этой бездумной политики этого марксистского эксперимента, если бы не выключение демократических процессов, на которые, безусловно, Мадуро подвигала и Россия в том числе, возможно, не возникла бы столь серьезная кризисная ситуация в Венесуэле.
Понятно. Спасибо. Константин Боровой, российский оппозиционный политик, был с нами на телефонной связи, лидер партии «Западный выбор». И мы продолжаем программу. Напомню, что в центре нашего внимания ситуация в Венесуэле. Почему? Почему так? Да? Ну, во-первых, потому что за неделю протестов против Мадуро в столкновениях были убиты свыше 40 человек, сообщает Организация Объединенных Наций. По ее данным, арестовано не менее 850 человек, включая 77 детей возрастом от 12 лет. Гуайдо, как временного президента Венесуэлы, главу парламента, поддержали США, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Колумбия, Эквадор, Парагвай и Перу. А Мадуро поддерживают, теперь внимание, Россия, Китай, Куба и Турция. И в понедельник США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA и заблокировали активы компании на 7 миллиардов долларов. США также предоставили Гуайдо доступ к государственным венесуэльским счетам в американских банках. К чему все это приведет? Попробуем разобраться. С нами на связи Николай Белесков, политолог, аналитик Украинского института мировой политики. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, помогите разобраться нам, нашим радиослушателям, что вообще происходит? Столкновение кого и за что на самом деле происходит в Венесуэле?
Ну, фактически мы видим в том развитии событий в прошлой неделе, то есть последние 7 дней это продолжение двоевластия, которое фактически в Венесуэле установилось с декабря 2015 года, когда Демократический альянс, объединение оппозиционных сил взяли под контроль Национальную ассамблею, то есть и вот теперь они в том числе провозгласили своего лидера Гуайдо временным исполняющим обязанности президента, поскольку по Конституции, если президент нелегитимен, соответственно, следующие 30 дней нужно начать процедуру проведения досрочных выборов, а исполняющим обязанности должен быть руководитель Национальной Ассамблеи. То есть, по сути, сейчас продолжение этого двоевластия, эволюция этого двоевластия о реальном государственном перевороте, как говорили о ситуации с начала прошлой недели, говорить сложно, поскольку Хуан Гуайдо и на сегодняшний момент не контролирует реальных инструментов власти, то есть он не контролирует армию, он не контролирует Верховный суд, он не контролирует компанию нефтедобывающую, гигант ПДВСА, соответственно, и при помощи, конечно, международного сообщества он пытается укрепить свои позиции, в том числе с помощью санкций, которыми пытаются отстранить режим Мадуро от доходов, от экспорта нефти, поскольку формально Венесуэла добывает в день где-то порядка 1,3 миллиона баррелей нафты, из которых она продает США до 500 тысяч баррелей нафты. И эти 500 тысяч баррелей в день, они дают до 75% прибыли, поскольку та нефть, которая идет России и Китаю, передается России и Китаю, она идет в уплату кредитов, то есть денег, которые были выданы в прошлом.
А кредиты имеются в виду, кем были выданы? Я видел информацию о том, что Россия в свое время выдала, общая сумма выданных кредитов в Венесуэле 17 миллиардов долларов. А кто еще кредитовал Венесуэлу?
17 миллиардов – это общее число вложенных денег. То есть здесь кредиты, соответственно, порядка 6 миллиардов, и другие средства, то есть в том числе вложенные в развитие добычи нефти. Но перед тем, как Россия стала главным кредитором, соответственно, Венесуэлы, режима Мадуро, главным кредитором была Китайская Народная Республика, но потом они пальму первенства передали так тихонько Российской Федерации, соответственно, и постоянно, более часто Мадуро ездил именно в Кремль, а не в Пекин, потому что в Пекине поняли, что продолжать дальше – это создавать себе риски того, что в конце концов они не вернут эти кредиты, эти затраченные деньги. В конце концов, с этими сейчас сталкивается Российская Федерация, что есть большой риск, что эти вложенные деньги, они никогда не вернутся. Это очень серьезная сумма для Российской Федерации. То есть сперва это была Китайская Народная Республика, как главный донор международный, а потом где-то с 2015 года массированно начала вкладываться и Российская Федерация.
Понятно. Я сейчас нашим радиослушателям напомню, что с нами на связи Николай Белесков, политолог, аналитик Украинского института мировой политики. Николай, такой вопрос. А тогда вот действия России на сегодняшний день, вот поддержка господина Мадуро, это что? Это просто-напросто боязнь потерять вот вложенные деньги, деньги в виде кредитов, другие деньги там в виде поставок и всего остального? Или это все-таки больше политическая игра и требование, мы оставим этого человека просто у власти, потому что вот он наш?
Я думаю, здесь одновременно два фактора играют роль, вами озвученная. То есть, с одной стороны, конечно, Россия будет противиться любой смене режима, которая она считает производится извне при поддержке Соединенных Штатов Америки. Но в то же время, да, Россия, она пленница той ситуации, в которую она сама себя ввела, то есть с предыдущими действиями. Но в то же время нужно помнить, например, то, что Хуан Гуайдо еще в 2018 году, будучи просто неизвестным оппозиционером, то есть он до избрания главой Национальной Ассамблеи был не очень видным венесуэльским политиком, он в общении с газетой «Коммерсант», например, говорил, что несмотря на любое развитие событий в Венесуэле, мы гарантируем то, что интересы Российской Федерации не будут соблюдены. То есть для оппозиции, венесуэльской оппозиции, критически важно, как бы мы ни воспринимали Российскую Федерацию, начинать диалог в том числе с Кремлем и гарантировать то, что интересы будут соблюдены. В ином случае России нет причин как-то контактировать с оппозицией, нет причин постепенно все-таки подводить Мадуро к тому, что нужно оставлять власть, нужно идти на какую-то перезагрузку политического режима. То есть ситуация такая, что да, они пленники той ситуации, той политики, которую они проводили до этого, и они будут поддерживать Мадуро до последнего, если особенно они будут чувствовать, что приход оппозиции к власти, он будет означать то, что будут потеряны все эти 17 миллиардов долларов.
Ага, еще такой вопрос. Скажите, а как далеко, вот вы говорите, до последнего, на ваш взгляд, как далеко готово пойти руководство в России в поддержке господина Мадуро в Венесуэле? Это десятки тысяч километров от России, я напомню нашим радиослушателям. То есть готова ли Россия в случае возникновения действительно вооруженного конфликта, там уже не такого не гражданского конфликта, а вооруженного конфликта с участием регулярной армии, действительно участвовать в этом конфликте с помощью своих вооруженных сил?
Нет, конечно, возможности Российской Федерации очень невелики в плане проекции силы за океан. То есть для них операция в Сирии была уже большим вызовом, скажем так. То есть они не имеют такого потенциала, который имеют США и их союзники. А вот проектировать силу, то есть, например, там даже переместить одну дивизию, мы не говорим уже о армии, даже одну дивизию переместить в Венесуэлу, это большое испытание для системы логистики и банально, в случае потребности их американцы могут не пустить и устроить им карантин, тот же, который был в 1962 году вокруг Кубы. То есть нет, Россия не имеет возможности массированно влиять на ситуацию, но точечно они будут это делать, и можно поверить тому, что уже представители частных военных компаний Российской Федерации, они прибывают в Венесуэлу. Но многое будет зависеть от армии. Если армия скажет хотя бы, что она не будет стрелять против оппозиции, даже если ее выведут на улицы, это уже будет мощный сигнал для Мадуро. И в этой ситуации единственное, что может сделать Российская Федерация, это спровоцировать. Вот это нельзя исключать провокацию. То есть сделать так, чтобы две стороны они сошлись в противостоянии. То есть спровоцировать, попробовать выдать себя за силы оппозиции или за вооруженные силы. Этого риска нельзя исключать. И это огромный вызов для сил безопасности, для спецслужб Венесуэлы. Но, кстати, тут другая проблема, поскольку они очень инфильтрированы со стороны Кубы. То есть тут открытый вопрос, как они поведут себя, если, например, будет попытки провокации, которые, я повторюсь, нельзя исключать.
Николай, и последний вопрос. Скажите, а почему вот часто очень бытует такое мнение, что когда в стране добывается там нефть, газ, другие полезные ископаемые, в основном вот эти энергоносители, то страна просто-напросто может вообще ничего не делать и при этом быть богатой. Но если мы посмотрим на Венесуэлу, мы увидим там инфляцию миллионными процентами, мы увидим нехватку основных продуктов, нехватку дефицита основных каких-то даже бытовых таких товаров. Почему так происходит? Почему вообще Венесуэла оказалась, несмотря на то, что у нее ежедневная добыча нефти там свыше, вы говорите, миллиона баррелей, 1 300 000 баррелей нефти в день, почему в Венесуэле такие проблемы экономические?
Потому что руководство Венесуэлы, оно нарушает базовые законы макроэкономики. То есть вообще проблемы начались с 2013 года, и как бы это ни звучало цинично, но Уго Чавес, он вовремя отошел от дел, скажем так, ушел в мир иной, потому что проблемы начали закладываться даже при нем, потому что когда Чавес еще в 1999 году, то есть 20 лет назад, пришел к власти в Венесуэле, тогда ПДВСА добывали 3,3 миллиона баррелей нафты, а после прихода к власти началось падение, потому что недоинвестирование, рассорились с западными компаниями. А потом началась систематическая экономическая кризис, потому что объемы за даже правление Мадуро упали в два раза. То есть с начала его правления в 2013 году добывалось где-то 2,4 миллиона баррелей нефти в день, сейчас 1,2. Но социальные программы не сокращали. И в этом, вот, например, главная разница между Россией и Венесуэлой. Потому что российское руководство, оно хорошо усвоило уроки дефолта 1998 года, и оно после этого, во-первых, создает мощный золотовалютный запас, а во-вторых, принимает бюджеты без дефицита, которые потом не вызывают необходимость, например, дефицит бюджета покрывать станком, то есть
печатанием денег, да?
Валюты, да. Инфляция – это одна из побочных эффектов абсолютно непродуманной, неправильной и неправильной макроэкономической политики. То есть Мадуро сделал много ошибок экономических, и вот такие проблемы. Кстати, сейчас аналитики задаются большим вопросом, что даже если сменится власть, то ликвидировать негативные последствия именно в нефтедобывании будет очень сложно. Возможно, даже никогда уже Венесуэла вследствие предыдущих просчетов и того, что хорошие отношения с западными нафтодобывающими компаниями были расторгнуты, удастся ей вообще выйти на уровень выдобывания в 3,3 миллиона баррелей когда-то вообще.
Понятно. Спасибо за уделенное нам время. Николай Белесков, политолог, аналитик Украинского института мировой политики, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что сегодня в эфире «Радио Крым Реалии» мы обсуждаем ситуацию в Венесуэле. Нет, это не какой-то крымский город. Это страна, которая находится далеко за океаном, за Атлантическим океаном, в Южной Америке. Но мы постараемся сегодня выяснить, поскольку там тоже присутствует Россия в той или иной степени, имеется в виду, демонстрирует свои экономические интересы. Также появлялась информация о том, что 400 бойцов частной военной компании Вагнера из России тоже туда были переброшены в 2018 и в начале 2019 года. Попробуем разобраться, а вообще насколько велика вероятность того, что Россия будет реализовывать на территории Венесуэлы, например, если будут произведены досрочные выборы, новые выборы президента этой страны, и к власти придет неугодный для России кандидат, то вот будет ли там и применяться, например, крымский сценарий или же донецкий сценарий? Попробуем разобраться. С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог, глава платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр». Олег, приветствую вас.
Добрый вечер.
Олег, на ваш взгляд, насколько Россия готова применить силу, вот уже такую силу, имеется в виду не мягкую, да, не экономическую силу, а вот реальную военную силу на американском континенте, в Венесуэле, если будут события развиваться не так, как этого хочется российскому руководству?
Ну, на самом деле, применение своих сил, прокси-сил, так называемых, то есть частных военизированных компаний, других милитарных неконвенциональных инструментов, для России вполне соответствует их интересу, поскольку дестабилизация Венесуэлы, в принципе, является невыгодной Соединенным Штатам и достаточно неплохим геополитическим активом для России. Ведь это американское подбрюшье, причем это и зона американского экономического, и нефтяного интереса. Поэтому, конечно же, тут вмешательство России, скорее всего, будет очень серьезным. Вне зависимости даже от остроты сценария, который будет на сегодняшний день не реализовываться в самой Венесуэле. К тому же в Сирии Россия показала, что для них любые инструменты, в принципе, являются приемлемыми. И особенно в вопросе защиты своих ставленников, диктаторов, которые опираются на поддержку России в той или иной степени, для них, конечно же, нету никаких запретов и нет никаких красных линий. Венесуэла в данном случае еще является зоной достаточно серьезных инвестиций российских, прежде всего, с политическими целями.
Да, это вот, Олег, да, вот смотрите, мы перед вами говорили с Николаем Белесковым, и он говорил о том, что на самом деле основным инвестором для Венесуэлы в конце прошлого столетия, в начале этого, это был Китай. Но потом Китай свернул эту свою программу инвестиций, кредитования Венесуэлы, видимо, поняв, что там он может потерять эти деньги. А на ваш взгляд, Россия, она вообще готова просто-напросто вот потерять эти деньги, которые она туда вложила, вы говорите, там до двух десятков миллиардов, это, ну, вот называют также цифру 17 миллиардов долларов, или же вопрос тут вообще не в деньгах, а потерять Россия может гораздо больше, или готова там руководство потерять гораздо больше, лишь бы только оставить своего ставленника там?
На самом деле и эти деньги, и ставленник в данном случае – это их плата за горячую точку Венесуэлы. Иметь в подбрюшье Соединенных Штатов зону постоянной турбулентности и конфликта, а сейчас, скорее всего, Россия будет как раз разжигать. И это будет как имитации противостояния, это будет применение своих скрытых сил для провокаций. Соответственно, получить такую мятеж, войну, либо гражданскую войну, не дай бог, на территории Венесуэлы для России это вполне себе нормальный результат вложения этих 17 миллиардов, которые было озвучено. Поэтому я думаю, что вполне для них это приемлемая цена.
Понятно. У нас, Олег, оставайтесь с нами на связи, у нас есть еще слушатель. Добрый вечер. Здравствуйте.
Вечер добрый.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Я давайте, позвольте представлюсь.
Да, пожалуйста.
А то иногда ваше радио говорит, что с Крыма люди боятся имя называть. Я Ибадлаев Нариман Джималович. Проживаю в Симферопольском районе, село Заречное, Пирул, Торговый 8. Значит, мои обращения... Сейчас я вам скажу, в чем суть.
Да, слушаю.
Америка в 1945 году, Ялтинской конференции, Америка, СССР и представитель Англии был, сэр Уинстон Черчилль. Когда заключали мирный договор, то есть тогда уже был как год произведен геноцид против крымско-татарского народа, про который 75 лет молчит и Америка, и Европа. Так что получается, как бы далеко друг от друга не ушли. Хотя Россия, если будем быть объективными, хотя бы упоминает иногда об этом. Она, конечно, пока еще ничего не делает в полном объеме, но...
Нариман, да, а в чем вопрос ваш?
Так вопрос в чем, что действия в Венесуэле, России и Америки исключительно меркантильный интерес. Никакой политической подоплеки или апелляция к демократическим ценностям абсолютно здесь неуместно.
Понял.
Исключительно меркантильный интерес или прагматизм.
Хорошо, Нариман, спасибо. Спасибо за ваше мнение. С нами на связи продолжает оставаться Олег Саакян, украинский политолог. Олег, а вы, по-моему, говорили не о меркантильном интересе? Или все-таки главное тут меркантильный интерес?
Я говорил здесь не столько об экономическом, сколько о геополитическом интересе, который преследует Российская Федерация, а вот для Соединенных Штатов, конечно, Венесуэла это больше геоэкономический интерес и даже, я бы сказал, вопрос энергетической безопасности.
А вот, да, вы говорите о вопросе экономической безопасности. Что будет, если, например, ну вот будут ограничены поставки в результате, ну, любых действий, неизвестно, там, боевых действий, еще каких-либо действий, просто каких-то эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы. Каким это образом может сказаться на мировом нефтяном рынке?
Ну, скорее, это может привести к повышению цены, поскольку на американском континенте в таком случае появится недостача нефтепродуктов. Соответственно, это спровоцирует рост цен в Соединенных Штатах и определенную политическую нестабильность. Поэтому в данном случае, конечно же, поднимет цены и создаст напряжение на нефтяном рынке, от чего может выиграть Российская Федерация.
Олег, и еще один вопрос, наверное, в завершение нашей беседы. Скажите, по вашим оценкам, если вот здесь речь идет о 17 миллиардах долларов, по вашей оценке, а сколько Россия на сегодняшний день тратит денег просто на поддержку вот режимов так называемых ЛНР-ДНР? Ежегодно или в общем, может быть, сложности? Есть у вас такие данные? Можно ли сопоставлять эти цифры?
Ну, точных оценок никто вам не скажет, точных данных, вернее. Различные оценки колеблются в районе 2,5-7 миллиардов в год Россия тратит на оккупированные территории. Цифра вот разлета чуть ли не в три раза.
И на этих территориях нет ни нефти, ни газа, да? Ну кроме
конечно,
в трубах
это
разве что.
В основном поддержание выживания. На этих территориях, с одной стороны, местные ставленники кормятся подножным кормом, то есть им позволено распиливать предприятия, металл прочее. С другой стороны, Россия дотирует социальные программы, то есть медицинские программы плюс-минус и деньги на пенсии и прочее социальное обеспечение для малоимущего населения. Таким образом, обеспечивает для себя лояльность.
Понятно. Спасибо. Олег Саакян, украинский политолог, глава платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций, Единый координационный центр, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. И еще раз напомню, что в центре нашего внимания сегодня была ситуация в Венесуэле. Насколько на самом деле вот эта ситуация может перерасти в что-либо подобное тому, что мы наблюдали в 2014 году на действия России по оккупации Крыма, по вторжению на Донбасс, и что может произойти в другом случае? Будет ли там ответная реакция, например, Соединенных Штатов Америки или европейских стран? Пока что мы слышим заявление Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что они будут поддерживать президента страны господина Мадуро. И также есть заявление и Соединенных Штатов Америки. И не только заявление, но также и введение санкций против венесуэльской нефтяной компании, а также передача контроля над всеми активами, активами, денежными активами, которые находятся на территории США, главе парламента этой страны, Венесуэлы. Ну и также готовы Великобритания, Германия, Франция, Испания признать Гуайдо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение 8 дней с 21 января, то есть 29 января, да, не будут объявлены новые выборы. Посмотрим, как будут развиваться события в Венесуэле и как будет себя дальше вести Россия, и пойдет ли она на обострение ситуации в этой латиноамериканской стране. Вообще, как готова далеко зайти Россия? Это уже получается далеко, потому что находится на другом континенте. Но готовы ли российские налогоплательщики молча вообще смотреть за тем, как российское руководство тратит деньги их налогов? Будем следить за этими событиями и делиться с вами всей найденной информацией. Программа «Крымский вечер». Через несколько секунд слушайте продолжение.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте. Далее мы будем говорить о том, что же принесет нам завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии».
Итак, кражу картины Куинджи, возможно, признают одним из самых глупых преступлений века. Хотя век только начинается, 21-й. Ну, сейчас только... Какой сейчас год, кстати? Извините, 2019 уже. 2019 начинает. Уже 19 лет отщелкало этому столетию. Так что вполне возможно. Итак, о том, как у россиян украли Крым. Это может стать одним из самых... Картину «Ай-Петри Крым». Значит, похититель картины «Ай-Петри Крым» живет в прошлом веке или нездоров, считает директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов. Такое заявление связано с тем, что во время кражи подозреваем Денис Чуриков не скрывал лица и засветился на всех камерах музея. Блин, ну, слушайте, Путин во время кражи Крыма не скрывал лицо и засветился тоже на всех телеканалах всех стран абсолютно.
Почему же, не сразу?
Почему же его Кононов не называет таким человеком, который живет в прошлом веке или нездоровым?
От имени автора «Радио Свободы» и «Крым Реалии» Виталия Портникова с вами не соглашусь. В нашем топ-5 будет как раз-таки о сравнении кражи Крыма и кражи Крыма из Московского музея.
Еще в Российском министерстве культуры сообщили, на украденном полотне вот эта картина «Ай-Петри Крым» есть незначительные повреждения в виде потертости, их устранят специалисты. А вот на Крыме, вот на настоящем Крыме, уже повреждений гораздо больше. Ну что, что у нас мы еще... Давайте мы Кононова не будем слушать, у нас времени не так много.
Давайте что, Андрей, про еще? Российского омбудсмена, давай. Который хочет включить уход за детьми в трудовой стаж женщин. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела не работая и воспитывая детей. Российский омбудсмен также добавила, женщине можно работать дистанционно и одновременно ухаживать за детьми, если это не снижает качество результатов. В пресс-службе Министерства труда России отказались комментировать инициативу омбудсмена.
Ну и правильно сделали. Потому что вот лучше бы комментировали такую новость. Из Москвы в Крым хотят пустить двухэтажный поезд.
Вау.
А гиперлуп?
И почему не трехэтажный поезд? Ну, а об двухэтажном поезде сообщает пресс-служба федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога». Но не сразу пустят. Да, произойдет лишь после того, как наладят железнодорожное сообщение. Именно тогда между Москвой и Симферополем обещают, что будет курсировать пассажирский поезд двумя этажами. А в принципе, могли бы и раньше, до налаживания пассажирского сообщения, запустить двухэтажный пассажирский поезд.
Зачем? Может, придется перестраивать. Все же логично. Обычный поезд запустили, а теперь давайте его переделаем для двухэтажного.
Двухэтажный поезд, да? А потом под трехэтажный, четырехэтажный. И сколько еще поездов?
До гиперлупа.
Пятиэтажный поезд, пятиэтажная хрущевка.
Вот, кстати, тоже хороший. Девятиэтажная панельная поезд.
Это будут из Крыма вывозить дома или в Крым свозить?
Свозить, наверное. Хорошо. И есть еще одна новость будущего дня. Я считаю, это роскошная новость.
Да, вот
чиновница обвинила россиян в недостаточном вкладе в бюджет. И мы обязательно послушаем эту чиновницу, конечно же. Что там, что случилось?
Так вот, председатель совета при губернаторе Московского Псковской области по развитию гражданского общества и правам человека. Между прочим, Мария Юденич поинтересовалась, достаточно ли граждане вкладывают в бюджет, чтобы просить от власти помощи.
Вы такие вообще неблагодарные, да, вы недостаточно вкладываете денег. Нам не хватает на помощь Венесуэле, нам не хватает на оккупацию Крыма и Донбасса, а вы недостаточно вкладываете.
Как говорил Матроскин, чтобы продать что-нибудь, не нужно сначала купить что-нибудь, не нужно.
Нужно продать что-нибудь. А, ну да, надо потом купить.
Да, вот. Инцидент произошел во время встречи с жителями Подмосковья, где обсуждался вопрос исторического становления города.
Да, Королёва. Город Королёв.
Да, да, давайте послушаем, что же сказала эта чиновница.
Ребят, вы так легко говорите, а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте из бюджета возьмем столько. Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?
И вот, кстати, позже Мария Юденич написала в своем фейсбуке, что ее слова вырвали из контекста. И, к слову, интересно, собственно говоря, если граждане России не вкладывают в бюджет, сколько Николас Мудуров вложил в бюджет России, чтобы получить 17 миллиардов?
Но, понимаете, как бы, вот такие вопросы могут задавать только такие люди несознательные, да, Андрей, как вы? Потому что вообще, как можно задавать чиновнику вопрос про свои налоги вообще? Заплатил и спи спокойно вообще. Слушайте, что я вам говорю вообще какие-то вещи? Есть умные люди, специально обученные, которые потратят деньги без вас.
Вот именно. Давайте послушаем, давайте, умных людей. Умные люди – это читатели сайта «Крым Реалии», которые выбрали, каким же сегодня у нас оказался топ-5 публикаций на сайте. Итак, на первое место читатели поставили мнение Виталия Портникова, потому что Крым наш. Цитирую. «Нет большей символичности, чем кража картины Архипа Куинджи «Ай, Петри Крым» из Третьяковской галереи. Средь бела дня, не скрывая лица, что называется, на голубом глазу и неизвестно зачем, потому что такой шедевр ни спрятать, ни продать. Можно, конечно, сказать, что из любви к искусству, но оказывается, что грабитель об искусстве имел очень отдаленное представление. Просто хорошо спланированная глупость. Спецоперация. Разве сам Крым не крали точно так же? Средь бела дня, не скрывая особо лично, называется, на голубом глазу и неизвестно зачем, потому что нельзя никого заставить признать чужую территорию своей собственной. Можно, конечно, сказать, что из любви к истории, но об истории грабители Крыма имеют самое отдаленное представление. Полный текст Виталия Портникова читайте на сайте Крым Реалии. А вот на втором месте у нас фотогалерея. Все началось с кувшина. Сотни древности в домашнем музее крымчанина. Эльвира Метов из Судака коллекционирует предметы старины уже около 20 лет. Все началось с кувшина, в котором мама из деревни передавала ему молоко. С тех пор небольшая коллекция выросла в целый домашний музей, для которого он построил отдельное помещение. Хотя ни точного количества экспонатов, ни их реальную стоимость собиратель-энтузиаст не знает. А посмотреть на эту коллекцию Метова приходят его друзья, а также судакские школьники, для которых домашний музей проходят экскурсии. Смотрите яркие и красивые фотографии на сайте Крым Реалии. И вот мы дошли до третьего места, где оказался видеосюжет. Россия на пороге новой войны. 30 лет назад лидеры США и СССР заключили договор, который фактически предотвратил угрозу ядерной войны в мире. Сегодня документ за подписью Рональда Рейгана и Михаила Горбачева может утратить свою силу из-за действий России. Давайте послушаем отрывок из этого сюжета.
Если договор 87-го года аннулируют, Россия развернет в оккупированном Крыму ракетные комплексы «Искандер», убеждены эксперты. Эти установки уже испытывали на крымском полигоне «Апук» в 2016-м во время военных учений.
А на четвертом месте как раз новость из этого самого сюжета под заголовком «Российские искандеры из Крыма способны достичь Киева за 5 минут». В случае размещения России в аннексированном Крыму ракетных комплексов «Искандер» их ракеты будут способны достичь Киева всего за 5 минут. Об этом рассказал в комментарии нашим коллегам с телепередачи заведующий отдела трансатлантических исследований Института международных отношений Украины Сергей Толстов. Давайте послушаем его.
Від Криму до Києва 900 кілометрів, там з кривизною дороги там трошки більше 1000, то тут, звичайно, виникає абсолютно інша ситуація, оскільки всі стратегічні об'єкти України опиняються під загрозою. Чи зможе українська система оборони відслідковувати, принаймні, відстежувати всі ці можливі пуски, оскільки тут дальність польоту 5 хвилин?
Вот такие вот довольно любопытные новости интересуют наших читателей, а также их интересует, Анонс утреннего шоу «Радио Крым Реалии». Кремль готовит замену Аксенову. Да-да-да, именно эта публикация вошла в наш сегодняшний топ-5. Я напомню, сегодня утром Катерина Некречи рассказывала про то, что подконтрольного Кремлю главу Крыма Сергея Аксенова осенью 2019 года могут отправить в отставку. По крайней мере, об этом сообщают крымские СМИ. И новым кандидатам на должность российского главы полуострова они пророчат 50-летнего Анатолия Сафронова, заместителя полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе. Сафронов, между прочим, генерал-майор запаса, участник войны в Афганистане и в Чечне. А вообще, давайте послушаем лучше самого Сергея Аксенова, что же он думает об отставках.
Что все решения об отставках принимаются осознанно и запланированно. А главное, то есть главный критерий – это эффективность и честность. Если уже что-то пообещали, то, извините, надо костьми лечь, но выполнить, то есть взятую на себя задачу. Эффективность простая, результативность. Не интересует там, как внутри, там, с какой скоростью там документы готовятся, кто их готовит, сколько человек. Интересует результат. Конечно, если наш глава государства вынужден будет заниматься вот вопросами ремонта дорог, люков и так далее, то есть вопрос будет, зачем здесь нужен я. Так что все равно системные люди придут, поверьте.
А вот весь этот эфир можете послушать на сайте Крым Реалии, на YouTube-канале Крым Реалии, на Фейсбуке Крым Реалии. И уже готова текстовая версия этого материала на сайте Крым Реалии.
И комментируйте, насколько Сергей Аксенов системный человек, вот как он заявляет в своем комментарии.
Да, вы знаете, на самом деле мы вам не успели многое чего рассказать сегодня еще. К сожалению, мы всего только час с вами вечером. Например, мы не успели вам рассказать о том, как не пустили крымского поэта Тихона Синицына с комнатным цветком на подарок. Подаренным ему на день рождения в Херсонесе не пустили. Но об этом мы расскажем вам завтра. Всем